Признаки жизни. События, комментарии, аналитика. Гости в студии.
Всем привет, друзья. Это радио «Спутник Беларуси», программа «Признаки жизни». С вами Вячеслав Шарапов
и Александр Кривошеев.
Сегодня мы вновь обращаемся к теме искусства. В общем-то, далеко мы от этой темы никогда и никуда не уходим.
Мы все время блуждаем около нее. Куда же мы денемся?
Ну, сегодня мы припомним одно высказывание одного политического деятеля о том, что из всех искусств для нас важнейшим является кино. Для нашей страны кино тоже очень важная тема. Даже не побоюсь этого слова, иногда больная тема. По этому поводу вот мы и решили поговорить с нашим прославленным кино- и театральным режиссером, народным артистом Республики Беларусь Александром Ефремовым.
Судьба нашего любимого «Беларусь-фильма». Какова она сегодня, на ваш взгляд? Столько было перипетий вокруг «Беларусь-фильма», столько было всего. Что вообще происходит сегодня и что будет, как вы думаете?
Чем сердце успокоится?
Ну да.
И успокоится ли?
Когда-нибудь.
Да нет, ну то, что оно успокоится, это стопроцентная гарантия. Но вот что это будет за успокоение, каким оно будет, это действительно вопрос. Сейчас реальное положение киностудии достаточно драматическое. Студия в долгах, на студии реального того, на что можно было бы обратить внимание и на что можно было рассчитывать бы. То есть студия сильна, она чем сильна? Фильмами. Их пока нет, это очевидно. И в этом нет ничего, так сказать, скандального и необыкновенного. Просто нет фильмов сейчас. Вот сейчас проводится конкурс. Этот конкурс позволит финансировать производство нескольких картин. Там существуют интересные, с моей точки зрения, заявки. Я знаю об этих сценариях, не знаю, какие примутся к производству, но там есть интересные темы. И там участвуют люди, которые, скажем так, способны влиять на прокатную судьбу этих проектов, которые там вот в этом конкурсе заложены. Причем там существует ситуация, реальная ситуация, понимаете, как бы рынок наш кинематографический – это Россия. Ну, у нас 10 миллионов человек. Очень трудно представить себе, что появится такая картина, на которую сходят все 10 миллионов человек. Это абсурд. Это невозможно. Картина, которая способна принести или хотя бы окупить собственные расходы, затраченные на ее производство, она должна быть непременно прокатана в России. Из тех фильмов, которые производятся в России и прокатываются там же, ну, приблизительно можно говорить о 10-15% картин, которые реально имеют доход или хотя бы окупают расходы, связанные с их производством.
Тем самым подтверждая свою жизненную силу.
Да, естественно, конечно. Подтверждают силу того, что в кино можно делать то, что будет интересно современному зрителю. Хотя, честно сказать, ну, реально то, что можно сейчас прокатывать, то, что за счет чего можно получать какие-то средства, это производство телесериалов. Сериалов, которые будут покупаться российским телевидением и будут приносить деньги, которые способны даже их окупить их затраты. Я говорю это не голословно. Я сделал в свое время сериалы «Снайпер», «Покушение», «Немец», которые просто покрыли затраты, связанные с их производством. Не знаю, сколько они принесли проката еще прибыли, хотя я человек честолюбивый, я слежу постоянно за программами телевизионными, каналов российских, я постоянно там вижу свои картины. У меня их около 20 штук снято за мою, ну, уже большую биографию-то киношную. 45 лет я в кино. И я вижу, что картины эти прокатываются, они показываются. Приносят ли они прибыль киностудии «Беларусьфильм»? Не все. Потому что последние 7 лет я снял 7 сериалов для российского телевидения. Киностудия «Беларусьфильм» как-то не сотрудничала со мной. То, что телевидение сейчас интересно, и то, что телевидение способно делать высокохудожественный продукт, этим доказывается, во-первых, обилие сериалов, которые смотрят многие-многие. Это и американские, и английские, и даже французские телесериалы, и некоторые наши телесериалы, которые смотрят с таким удовольствием, просто, скажем, уровня ликвидации. Но, к сожалению, основной продукт, который производится телевидением, и, в общем-то, это и наша боль, болезнь нашей студии, что уровень тех, кто смотрит эти картины, и тех, кто их производит, примерно одинаков. Его вообще нет никакого этого уровня. Это какое-то такое крошево, месиво, жвачка, как ее еще называют. В общем, речь, как всегда, когда до развала Советского Союза мы были призваны искать героя. Искать героя, который должен был...
И частенько находили.
Да, находили, бывало.
Причем так, каких героев-созидателей?
Да, да, вот именно. И сейчас ищут героя, потому что герой... То есть, как бы это уже такая сверхбанальщина. Основной герой телевизионного экрана — это милиционер, продавшийся, Или милиционер, наоборот, способный отстоять какие-то нравственные нормы. Это бизнесмен, проворовавшийся, это проститутки и бандиты, и милиционеры, которые за ними гоняются.
Печально, конечно.
Печально, да, печально.
Как-то погрязли мы вот в этой чернухе как-то, начиная с конца 90-х годов.
Говорит ли это о том?
Что произошло, вот, предположим, вот то, что сейчас была выставка в Москве Серова. Угу. Какие очереди были там? Серов в свое время, он написал письмо своей будущей жене о том, что он хочет рисовать. Он, когда он нарисовал девочку с персиками, он писал, что я хочу рисовать вот это вот. Светлое, радостное, живое. Потому что его картина вот этого периода, девочка с персиками, девушка, освещенная солнцем, летом там у него эти... Он же портретист был, вы помните это. И народ ринулся смотреть сейчас девочку с персиками, девушку, освещенную солнцем. Потому что там такая радость жизни, такой восторг перед красотой и совершенством этого мира. Девочка, которая это держит этот персик, она уже выбрала. Он же несколько месяцев мучил эту девчонку, дочку Мамонтова. Она, там видно, что она рвется, ну, наконец, закончится этот сеанс, вот она держит этот персик, который она сейчас укусит. И это светом пронизанная картина, светом ясным, светом восторга жизненного. Вот сейчас же, то есть, как бы, ты абсолютно прав, мы настолько погрязли вот в этом вот. Нам нужно сейчас смотреть Серова. Нам нужно сейчас искать вот этих вот героев, которые чуть-чуть нам продемонстрируют, что мир-то светлый. Мир ясный. Вот... Он тогда противостоял передвижникам, потому что это мрачные краски, мрачные тона.
Реализм.
Реализм, да-да-да.
Страшные картины российской действительности.
А вот вопрос, к слову говоря, о прекрасном. Вот есть же у нас студия мультипликационных фильмов.
Да.
И прекрасная студия. Я знаю, что регулярно берутся призы, регулярно создаются просто, я не побоюсь этого слова, шедевры. Но широкий зритель этого почему-то не видит, не доходит, как бы, картины Ленкина и Марины Карповой до широкого зрителя. Мы можем слышать о том, что вот на «Золотом Витязе» получили приз. Я не вижу их.
Да нет, ну не только, не ну, не только там, скажем, не только «Золотой Витязь», есть и еще более то, знаковые фестивали, на которых они получают.
История с фильмом «Приключения Арбузика и Бебешки». Сколько лет уже тянется? Вы говорите, что есть заявки. Так вот, есть фактически уже готовый фильм, который... Сколько с 2013 года...
Начали, никак... Мы начали говорить про игровое кино. Вот эти вот там конкурсы игрового кино. Угу. Ну вот сейчас, скажем там, просто в ближайшее время, я надеюсь, что будет награжден один из фильмов и одна из авторов мультипликационного кино серьезным призом. Это действительно так. Но тут уже дело в том, что... Ведь наш прокат ориентирован на то, чтобы... Мы все время упираемся в... То есть наступаем на одни и те же грабли. Прокат... Производство, драматургия. И в конце концов оказывается, что и режиссуры-то в итоге не так много. То есть практически, ну кто? Из режиссеров того поколения, когда я приходил, и которое начинало еще только, то есть уже оно уже стояло крепко на ногах, остались только Слава Никифоров и Валера Рыбарев. Но Слава Никифоров работает в России, Валера Рыбарев просто, не знаю сейчас, что снимает, не снимает. Вот он бы мог снять очень хорошую картину, и Слава мог бы снять хорошую
картину.
Хорошо,
а новое поколение какое-то, генерация новых режиссеров, она есть на Беларусьфильме? Вот потому что сейчас как-то активно развивается вот ниша независимого кино, да?
Либо это все уже снимается на мобильниках.
Ну как, снимается при,
нет, ну
при помощи
два,
новых
средств? Сейчас два молодых режиссера снимают два сериала. Посмотрим, что в итоге будет. Это Гапонюк и Сережа Гиргель.
То есть кадры все-таки есть?
Да, есть. Но вот, скажем так, как это проблема вообще молодой режиссуры, не белорусской только. Техногенность сейчас на чрезвычайно высоком уровне. Можно смотреть такого кино. Они все, практически все, знают как. Но очень мало знает, что надо снимать.
То есть техника превалирует над мыслью и ощущениями, да?
Она превалирует над тем, что...
Картинки не хватает глубины.
Нет, не о картинке речь идет. Речь идет о теме. О чем? То есть это и их проблемы, проблемы молодых режиссеров. Никита Михалков сейчас, организовав академию, чем он сейчас занимается? У него актеры учатся. Он актеров учит тому иммунитету к плохой режиссуре. Потому что сейчас перестали платить за репетиции. Репетировать люди не имеют возможности. Они приходят в кадр, нужно снять за смену 5-6 минут полезного материала. Их ставят в кадр, отдают текст, и они этот текст проговаривают. Качество художественное падает. Но самое главное, что еще речь идет о том, что он, имея в виду вот этот иммунитет, он просто учит артистов анализировать материал, разбирать его, драматургически разбирать.
Проживать.
Ну, проживать, не проживать вряд ли, потому что я говорю, что репетиции нет, но он учит искать точки, которые формируют роль. Это нюансы уже режиссерской работы, но ими надо владеть, ими надо заниматься. И самое главное, что речь идет о том, вот о том же самом герое и о теме, которая сейчас способна затронуть зрителя, заставить его, так сказать, сопереживать, сочувствовать, не просто разглядывать картинку, кто на ком поженится, то есть как бы потом успокоить, да не волнуйся ты, дорогая, они в конце концов поженятся, а то, что действительно было бы знаково, то, что было бы на уровне возможностей такого мощного вида искусства, как кино.
Так в контексте этого, может быть, мы пришли к тому, что если мы хотим вернуться к свету, может, нам необходима какая-то идеология?
Идеология всегда необходима. Опять же, возвращаясь к тем самым пресловутым ренессансным годам, там была идеология. Это общее место, но никто из этих художников не работал самостоятельно. Они все исполняли заказ. Они исполняли заказ цеха, заказ города, заказ церкви, заказ Ватикана. Они все работали по заказу, только по заказу.
А все это было выстроено под необходимость насущную.
Ну, как необходимо? Понимаете, когда появилась буржуазия в Голландии, вот существуют так малые и большие голландцы. Когда появилась буржуазия голландская стала претендовать на то, чтобы жить как аристократы. Они стали заказывать свои собственные портреты, они стали заказывать жанровые сценки, они стали заказывать мебель, которая их бы устроила там и так далее. И тогда появилась бытовая живопись, живопись, рассказывающая о людях, непростых, скажем так, но достигших определенного уровня. Это породило эту живопись. Вот это то, о чем мы с вами стали разговаривать. Постмодернизм, который возникает, там, сказать, как одна из частей диалектики, отрицая. Они отрицали эту живопись и предложили другую живопись. Мы двинулись вперед в этом смысле. Насколько вперед? Хотя есть люди, есть искусствоведы, которые утверждают, что Европа переживает крах искусства. И то, что сейчас происходит в Европе, это не только крах искусства, это крах нравственности, крах религии, христианства прежде всего.
Но чуть ли не крах библейского проекта.
Да, и библейского проекта тоже, потому что то, что сейчас предлагается в качестве нормы человеку-христианину, это противоречит всем устоям, да. Поэтому как бы искусство все равно оно должно не то, что там сейчас вот... Это ведь не просто красивые слова по поводу того, что ах, надоели нам эти сюжеты. Мы все равно должны отстаивать. Есть право у художника, есть право у искусства отстаивать высшие формы нравственности, высшие формы этики человеческой. Оно обязано этим заниматься. Как называть это? Идеология или христианство? Или высшая форма служения человечеству, это уже как человек для себя это сформулирует. Но то, что это необходимо делать, отстаивать вот эти вот нормы. Потому что, да, мы смотрим этот знаменитый телесериал про эту ледяную стену, как он. Знаменитый западный телесериал, где стоит стена, за которой идут эти нелюди.
«Игра престолов».
«Игра престолов»,
Господи, да. Я его не смотрел.
Ну, там вообще очень много существует
критики «Родина», по поводу. Которая вот этот знаменитый сериал. Мы смотрим их, и там есть эти, они в таких, в развлекательной форме. Может быть, сейчас опять нужно идти не к интеллектуальной элите,
так а... на смену научной фантастики пришло фэнтези, то есть образ будущего как прошлого. Вот это очень модно.
Я не знаю, как назвать это, смена фэнтези, там... фантастика на фэнтези. Понимаешь, вот когда мы смотрим фильм «Аватар», в 50-х годах, 50-е, 60-е годы, 40-е годы, был жанр вестерна. Не макаронного вестерна, не итальянский, а вестерна американского, где бедные несчастные индейцы краснокожие жили в прекрасном, гармоничном с природой мире, приезжали злые белые, которые решали у них отобрать, потому что там или были золотые прииски, или земли, или бизоны, и появлялся белый человек, который защищал их. В 90-х, то есть в 2000-х годах режиссер «Титаника» и многих других картин делает этих людей голубокожими. Он берет ту же самую схему, где в гармоничном, прекрасном мире живут голубокожие люди. Появляются злые люди белые, которые земляне, которые хотят отобрать у них эту землю, разрушить эту гармонию, и появляется белый человек, который их защищает.
То есть, исходя из формы, ничего нового не придумано.
Абсолютно. Абсолютно. Но эта схема работает безупречно.
Ну, люди... как работают жанры еще со времен Древней Греции.
Конечно.
Далеко мы ушли от темы... Беларусь тема фильма. «Беларусь» фильма, но, к счастью, мы в хорошие дебри зашли все-таки в конце концов.
Да, давайте тогда я пойду.
Но вы возвращаетесь-то, конечно же.
Спасибо, что зашли. Всегда будем рады вас видеть.
«Признаки жизни».